Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И Дмитрий Прокофьев, как всегда, рассказывает вам всякие интересные экономические истории. Ну, или не очень интересные. Но, во всяком случае, такие, которые заслуживают вашего внимания. И я хотел бы рассказать, конечно, такой хит прошедшей недели. Это история о том, как валютную выручку, да, как компании обязали продавать валютную выручку, и главное, как это было сделано. Совсем недавно, несколько там, начиная с весны, когда рубль стал дешеветь по отношению к доллару, российское начальство наперебой говорило, что нет, 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 валютный контроль мы вводить не будем. А зачем? Потому что и так все все понимают, и так все все хорошо продают, и так все, значит, у нас в порядке, и вообще у нас экономика структурно трансформируется, все классно, да? И вдруг бабах ночью, да, в ночь на четверг публикуется сообщение о том, что с завтрашнего дня компании обязаны будут продавать валютную выручку, какую мы скажем потом, пока не говорим, да, конечно, это укрепит, это должно укрепить рубль, а сейчас все будет хорошо. Да. Вот. И самое интересное, что не сообщается, а кто, собственно, должен будет продавать. А кто, собственно, должен будет это продавать, и что там такое, что такое случилось. И ну, на следующий день действительно рубль немножко улучшается, там немножко становится дешевле, доллар становится дешевле, рубль дорожает, все очень классно, но не сообщают о том, собственно, кто будет продавать. Потом говорят, нет, говорит начальство, это секретно, это указ для служебного пользования, это мы говорить не будем, да, понятно. В общем, понятно, что у нас за экспортеры, вот, и мы с ними сами там как-то разберемся, да. И в чем, значит, самое замечательное, да, здесь фишка, это формулировка, да, формулировка роскошная, по которой, значит, выходит уже 13 октября, выходит в пятницу 13, выходит статья «Ведомостя», которая говорит, почему власти сделали продажу валюты обязательной. Это связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальной договоренности о возврате валютных доходов. Цитата прямая. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно оставалась в валюте. В итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти. Причем курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар, несмотря на все понятийные договоренности, пояснил один из источников. То есть нам вот, напрямую говорят, что понятийные договоренности у нас правительство и крупный бизнес. А что это у нас такое за крупный бизнес-экспортеры? Это марсиане. Это люди, которые там прилетели с Луны. Это люди, которые, там, я не знаю, откуда-то пришли и сами себя назначили олигархами. Нет, конечно, это люди, которых власть такими олигархами и сделала. Которые, соответственно, все они, там, плоть от плоти, все они, да, там, высшее сословие, у всех у них есть имя, фамилия, отчество. Понятийные договоренности. Ну, а в самом деле, да, то есть ведь еще раз, никакого абстрактного бизнеса, не соблюдавшего договоренности с такими же абстрактными властями, нет, не может быть. Есть конкретные люди с фамилиями, в общем, с миллиардными состояниями, которым другие конкретные люди с министерскими должностями и тоже состояниями предлагают решить вопрос понятием. Но что-то пошло не так, поэтому теперь будут новые понятия. Распоряжение продажи валютной выручки. Кто кому сколько должен, публиковаться не будет. Это, кстати, называлось раньше, был такой термин, министры-капиталисты. А вот это как раз то самое. Вот это как раз то самое. И что здесь можно сказать? Да ничего не скажешь. Да ничего не скажешь. И здесь надо просто понимать, что ничего не помешает, ничего властям не помешает в случае чего ввести какие-то другие ограничения. Да? Вот ночью, да, совершенно спокойно собрались и решили, и да, там такая фраза, что с бизнесом данное решение не обсуждались. То есть формально, при том, что у нас вроде бы как все хорошо, у нас идет без всяких проблем, у нас, соответственно, вдруг почему-то приходится по понятиям срочно вводить продажу валютной выручки. Как говорится, а что же могло пойти не так? Никто не знает. Ну, скорее всего, не так пошло с проблемами, естественно, с и с самой выручкой, но и еще и с оттоком капитала. Потому что отток капитала у нас идет довольно ударными темпами. Значит, примерно сколько у нас там уходит? А, ну да, вот. У нас с 2015 по 2019 год за 5 лет суммарный отток капитала резидентов составил 154 миллиарда долларов. Ну, это в среднем по 8 миллиардов за квартал, за 30 миллиардов в год. По итогам 2020 года чистый отток 35 миллиардов. В 2021 году 120 миллиардов. В 2022 125 миллиардов. Ну и за январь-сентябрь сейчас 2023 года уже ушло официально 52 миллиарда. Это данные Центрального банка. То есть уже в 2021 году, сразу после ковида, бизнес понял, крупный бизнес, понятно, что отток капитала это в основном то, что касается крупного бизнеса и его операторов, что у нас что-то идет уже не так, поэтому денежки лучше куда-то переложить, куда-то перепрятать. В 2022 году, несмотря на все ограничения, валютный контроль и так далее, махнули 125 ярдов, ну и сейчас уже примерно столько же. Почему? Ну, в первую очередь, потому что все понимают, что если у вас действуют понятия вместо законов, то ну а куда вам деваться? Ну, значит, такие понятия. Я тем более еще напомню, что ключевой элемент понятия – это кидалово не предъявляется. То есть, если человек взял деньги, там, занимался бизнесом, что-то вот пошло не так, и он эти там, деньги не может отдать, он виноват, он должен отвечать за бабки, отвечать за базар. А вот если он изначально был настроен на кидок, хотел кинуть и кинул, но кидалово не предъявляется, не будь лохом, не давай себе кидать. Поэтому о чем здесь говорить? Ну, нас достаточно понятно. Почему на самом деле важна история с валютной выручкой? Потому что чем дальше, тем больше мы убеждаемся в том, что нет, есть валютная выручка, у власти есть возможность решать свои проблемы. Нет валютной выручки, проблемы начинаются дальше. И смотрите, еще плюс какой момент у нас. Устойчивая инфляция. Ничего не удержать. Да? Сейчас вот Центробанк у нас выкладывает, значит, в сентябре ускорение инфляции 1,14% месяц к месяцу. Этого не было 15 лет такого роста цен. То есть в сентябре. Обычно вообще в сентябре всегда цены притормаживают, да, ну, потому что люди возвращаются с отпусков, подваливают новый урожай, ну, и всегда сентябрь такой, месяц такого небольшого, основные расходы сделаны в августе, детей собирали в школу до отдых, сентябрь всегда по расходам людей немножко проседает, соответственно, цены подтормаживаются. Нет, сейчас ничего. Да. Ничего этого не происходит. И смотрите, инфляционный выброс у нас в России всегда был когда в последние годы? Он был в 2015 году. Как, что такое 2015 год? А 2015 год – это когда обваливается осенью 2014 года, рубль обваливается, с, дай бог памяти, с 35-40 рублей до 70-80, да, потом откатывается назад, но к прежним показателям не возвращается, резкий рост, и это все уходит в цены в 2015 году. В 2022 году весной, когда резкий опять же рубль обваливается, опять резкий рост цен мы получаем весной, и потом, соответственно, только за счет колоссального притока валюты курс опять стабилизируется, но волна, вот это повышение цен, она идет уже затухать. И сейчас тоже та же самая история, да? И ключевой триггер – курс рубля. Видите, в чем дело? У нас так уж получилось, да? Почему курс рубля важен? Значит, есть исследования, они и в чем как бы двоякие исследования, очень хорошие российские специалисты, финансовый институт при правительстве России и, соответственно, и МГУ, и Банка России. Значит, в чем суть? На коротком горизонте, вот условно там на 2-3 месяца, ну, на, может быть, там на полгода, на год, перенос роста курса в цены, он незначительный, мы его не сразу видим. Ну, на какие-то понятные импортные позиции растет, так он достаточно такой скромный, неприятно, но нетерпимо. В долгосрочную он переходит на 3-4-5 лет на этом горизонте, он полностью переходит в цены. То есть новые товары, когда уже полноценно приходят, все это в цены заряжается, и у нас это все дорожает. Потому что трежерс, да, потому что сейчас у нас доллар фактически играет роль трежерс. То, что вот в Америке. Почему? Когда в любой такой сложной ситуации, да, ты человек не знает, что купить, это наиболее такая... У доллара играет роль такой, такого универсального ликвидного актива, который люди покупают, потому что они понимают, что продать его можно всегда без больших проблем. В долгосрочную он дорожает, и плюс еще на него в случае чего можно купить... продукты, товары, услуги можно за доллары купить напрямую. Да, в крайнем случае можно поехать за границу и как-то вывести и оттуда привезти. Да, сейчас тем более с разрешением там всякого параллельного импорта. То есть, когда у тебя есть вот это вот, ну, как ценная бумага такого, такая, для накоплений, ну, по крайней, плюс еще как-то затруднить ее оборот, как-то ее, что называется, испортить российским властям очень трудно, невозможно. Да? С рублем можно сделать все, что угодно. С рублем можно рубли перепечатать и, соответственно, с ними все, что угодно сотворить. Кстати, про новые рубли, которые перепечатали, я обязательно расскажу во второй части передачи, потому что это на самом деле очень, очень интересно. Значит, что мы видим сейчас с вот этими такую, с валютной выручкой, с требованиями властей по ее продаже? А мы видим, что сейчас курс доллара снизился. Он все равно под сотню, но тут, видимо, у властей очень такая психологическая история, болезненная, что вот как это так, доллар стоит 100 рублей. Психологически это тяжело, ну реально, да? Как-то получается, что у нас что, рубль, можно сказать, что рубль – это 1 цент, что вот эта вот 100-рублевая бумажка – доллар. А ведь все власти, они помнят вот эту историю, когда в 98-м году рубль был, значит, 6 рублей стоил доллар, и казалось, что ну вот так у нас уже стабильно. И даже напечатали, тогда новенькие были там 5-10-рублевые купюры, там 50 рублей, 100, 500, да, казались такие большие деньги. Ну и казалось, что у нас все как у больших, казалось, что 25 лет назад, что вот у нас 5 рублей – это доллар, 10 рублей, ну, соответственно, это 2 доллара, ну, плюс-минус там 12, 50 рублей – это пятерка, господи, не пятерка, десятка, это 10 долларов уже прямо вот, да, и там 8, и, соответственно, сотня – это двадцатка, ну, и 500 рублей – это почти 100 долларов, это прям вот. У нас теперь все, как у больших, такие солидные купюры. Легко считать, все будет хорошо. Но уже в 98-м году уже стало 18 сразу, да, в несколько дней. Ну что, сырьевая валюта. Сырьевая валюта, да еще и с такими сырьевыми достаточно большими ограничениями в отношении себя. Здесь, поэтому, какой вывод могут сделать, из этого сделал все участники рынка? Что правительство, что с валютной выручкой что-то сильно не так. Она не попадает в страну в тех объемах, которые хотело бы правительство. Почему? Ну, оно прямым текстом сказало, понятийные договоренности не соблюдаются. Почему они могут не соблюдаться? Значит, вот эти все экспортеры, вот эти конкретные люди видят больше рисков в соблюдении этих договоренностей, чем в их несоблюдении. В чем фишка? У нас же власти, крупный бизнес, они вот так. Они вот так. И, естественно, если крупному бизнесу это выгодно, он понимает свои плюсы, и все эти договоренности он видит в соблюдении, он видит свой плюс, он их соблюдает. Он их не соблюдает не потому, что он плохой, злой там, или хочет правительство подвести. Это же такие же братаны, свои. Свои пацаны, тут вообще вопросов быть не может. А значит, ему нужнее валюта там, чем заводить ее сюда. Отвечать по обязательствам, отвечать по своим долгам, покупать критический импорт – это все очень для власти важно. Есть еще какой момент, тут не совсем может быть на первый взгляд очевидный. Действительно, владельцы вот этой вот экспортной выручки, да, они, столкнувшись с ситуацией, когда они продают непонятно каким клиентам, непонятно по каким схемам, непонятно, где эти клиенты сидят, они покупают эту российскую нефть со скидкой на каких-то условиях, им нужно иметь какой-то страховой резерв за пределами российских границ, чтобы, ну, условно говоря, быстро перекрыться, да, вот, быстро переложить деньги из одного кармана в другой. И затаскивать их в Россию, чтобы правительство тут же наложило на них свою руку, им совсем не хочется. Они считают, что, ребят, ну мы и так сделали очень многое для того, чтобы наладить экспорт нефти в обход санкций, купили там эти старые танкеры, возим на них без страховки, нашли каких-то клиентов там в Азии, в Африке, там понятно, какие клиенты у них, у самих денег вечно, особенно в Африке, да, они готовы взять деньги, но не хотят. И они не могут, да, где их взять. Хотят, но не могут. Поэтому и экспортерам трудно, и министрам трудно. А начальство стучит кулаком и требует, говорит, хочу, чтобы доллар был меньше 100. Потому что народ на нем разгрызет. Ну что можно сказать? Чем мы еще не знаем, какие там понятийные договоренности еще появятся. Ведь не на ровном месте они возникают. И, кстати, любая понятийка, она предполагает, что называется, две стороны. Это значит, что правительство, когда заключало вот эти понятийные договоренности, оно на самом деле что-то еще по таким же понятиям и обещало. То есть это не просто так, продай валюту. Были какие-то еще договоренности, мы их не знаем, естественно, ну и по какой-то причине правительство пошло на их нарушение. Ну, в обоюдное это была история. И последствия этого решения мы еще увидим. Ну что же, а сейчас после небольшого перерыва прошу как раз самое время оказать поддержку каналу, потому что канал «Ищем выход» существует только благодаря вашей доброжелательной поддержке, самое время ее сделать. Я расскажу о новых купюрах замечательных, которые появились, и о старых в том числе. Потому что сейчас в России, вчера вот объявили о том, что в России появились новые купюры нового дизайна, 5000 и 1000 рублей, а мне как раз дали сдачу в там, 30 рублей 5-рублевыми бумажками образца 97-го года вот с Новгородом, совершенно такие новенькие, хрустящие, пахнущие краской. Я их не видел уже вот, вот так вот в обращении, не видел уже лет 20. И вдруг они появились. Очень интересно. Теперь вот 5 центов такие. Хорошо. Тогда короткий перерыв.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаем рассказ о деньгах, потому что передача «Деньги и писец» на канале «Ищем выход» рассказывает истории, связанные с деньгами. Первая часть нашей передачи была посвящена валютной выручке и о том, как ее там по понятиям правительство хотело разойтись. По понятиям с экспортной олигархией, но что-то пошло не так, обсудили. И следующая сегодня часть – это про изображение на купюрах. Да? Теперь у нас появилось, все обсуждали вчера то, что, да бог, позавчера уже, в который день, да, идет этот разговор о том, что вот в Казани там, на башнях там не то изображено, и не так, и никто не обратил внимания, что на большой купюре, на которой 5000, да, на ней оказалась нефтяная вышка, нефтяная качалка и такой ков со сталью. Вот, значит, то есть у нас сталь и нефть, да, ну, нормально. И посередине такой богатырь, который смотрит, отвернулся от стали и смотрит на нефть. Получается так, такая картина. Значит, здесь, да, и еще полярный круг. Да, еще такая стела, 66-я параллель, полярный круг. Интересно, что сняли памятник Муравьеву-Амурскому, который, видимо, предполагалось, когда заводили первую купюру, что памятник Муравьеву, он должен быть как-то показывать, что вот для России важен Дальний Восток, для России важен там все вот эти завоевания Амурского. Ну, есть конспирологическая версия, что памятник убрали потому, что он не нравится Китаю. В Китае Муравьев-Амурский – это отрицательный персонаж, это завоеватель, это человек, который там посягал на Китай, значит, воевал, посягал на китайские территории, поэтому к нему в Китае плохое отношение. Но конспирология. Не думаю, что прям так вот глубоко думали. Но вообще изображение на купюрах – это очень символическая вещь. Это потому, что купюра – это то, что человек обязательно будет смотреть. Он может отвернуться там от любой пропаганды, но когда изображение на деньгах, это очень серьезная история. Был, кстати, такой рассказ у Михаила Зощенко, назывался «Фома неверный». Рассказ совершенно замечательный. И там дело происходит в 25-м году, как раз когда ввели новые советские деньги. И, значит, этот Фома неверный, он неграмотный деревенский мужик. Там подчеркнуто, что он там в документах не расписывается, он ставит крестик. И ему выдают, значит, ему сын прислал 5 рублей. Прислал 5 рублей из города. 5 рублей в то время, да, в 25-м году, это большая сумма. Значит, и Фома взял деньги, посмотрел с удивлением и вдруг стукнул ладонью по прилавку. Говорит, какие деньги, то суешь, закричал Фома. Какие деньги, говорит кассир, новые деньги. Новые, а ведь липовые. А кто там изображен-то? Не мужик ли? Мужик. Мужик изображен на деньгах. Так неужели не врут люди? Неужели же мужик в такой силе? Изображен-то кто? Правильно, потому что Фома помнит царское время, он помнит как бы царские деньги, на которых кто был изображен? Ну, изображены были, естественно, императоры. Естественно, были изображены цари. И если там на 500-рублевой купюре был изображен Петр I, на 100-рублевой Екатерина, не помню, Николай I был на какой, был изображен Александр III, кажется, на 50-рублевой. Вот. На этих вот крупных бумагах были изображены цари. И кассир так этому Фоме и говорит. Так мужик изображен. Ты, Ваше Величество, за место царя изображен. Понял? Вот мужик, говорит, Фома, говорит, а как же я не знаю и не ведаю, и землю пахаю? Значит, говорит, крестьянство в почете, а если на деньгах портрет, неужели не врут? Значит, он видит там портрет крестьянина, да? Там действительно не крестьянин, конечно, там рабочий изображен, ну да, там изображено такое вот рабоче-крестьянское, да, такое мужицкое, простое русское лицо в кепке такое вот на этих 5 рублях. Посмотрите, есть такой канал, называется «Страница забытых книг», где как раз печатают вот такие вот цитаты из забытых произведений там, советской русской литературы и с иллюстрациями. Там вот как раз этот рассказ Зощенко частично процитирован. И там вот это приведена, вот эта купюра, которая так восхитила неграмотного Фому. И самое интересное, что произошло дальше? Фома думает, его и все время свербит. Портрет выводят. Неужели мужику царский почет? Он едет домой, потом разворачивается и едет обратно в город. Приезжает к вокзалу, уже не на почту, уже к вокзалу. Приезжает к вокзалу, входит в вокзальное помещение, значит, и у двери там видит, что там спит на лавке какой-то человек в шляпе. Фома посидел, подумал, купил семечки, там стал есть семечки, поплевать, естественно, на пол, лущить их. И вдруг подходит, говорит, вдруг крикнул: «Эй, шляпа, слезь со скамьи, мне сесть надо». И чем в шляпе это посмотрел, на Фому сел. И все, Фома говорит: «О, почет, вот оно, слушают. Раньше бы по морде дали, а сейчас я приказываю, и меня слушают. Почему? Мужик на деньгах, вот это моя власть». То есть для человека это совершенно вот эта проекция. Ему начинает казаться, что раз простого мужика изобразили на деньгах, значит, мужик здесь и есть начальник. Ну, как он это понимает? Ну, а дальше он начинает ломиться в вокзальную кассу. Дальше начинает ломиться в вокзальную кассу, там прыгает, дерется с кассиром, приходит милиция, и, значит, там составляют протокол за хулиганство. Фома там этот протокол подписывает, крестик ставит, он расписать-то не умеет, ставит крестик. И он потом говорит, врут люди, но нету пока еще силы у мужика, а то вот бы я. И очень характерная история, потому что вот тот, кто изображен на деньгах, это такие приоритеты власти, это приоритеты государства, когда мы на них что-то рисуем, да. Ну, пример, как есть такой рассказ писателя Георгия Львова «Инструктаж в Риме». Это дело происходит в конце 70-х годов. Рассказ был опубликован здесь и на Западе, и в Советском Союзе в 80-е в «Огоньке». И там какой есть такой эпизод. Значит, это эмигранты в Риме, советские эмигранты, да, которые получили там документы для репатриации, вот они через Рим, они летят в Америку. И их встречает, значит, там человек специальный, который проводит им инструктаж и говорит им, рассказывает им про Америку. Причем он рассказывает очень жестко, такие у него там очень такая история, очень жестоко говорит, что говорит, Америка это не для слабонервных, ребята, вы не думайте, что там перекрестки, да, это говорит, богатая страна, но там деньги не падают с неба, и вот вы реально будете добывать, вы будете пахать так, как никогда в Советском Союзе не пахали. И они сидят, они его не слушают, и он достает пачку денег, долларов там открывает и говорит, вот посмотрите сюда, на зеленых этих бумажках история Америки. Вот Вашингтон, Гамильтон, Джексон, Франклин. Это для вас пустой звук. Это для вас пустой звук, потому что для вас пустой звук государственности Америки, демократии Америки, свободы Америки. И эти люди там ничего, эти люди для вас ничего не говорят, для вас это все равно. Говорит, вы себе не представляете, это там реально так. Вы не знаете, что это такое. Вы сейчас думаете, о, нам бы хорошо побольше бы этих зеленых бумажек. Он говорит, зеленые бумажки вот эти вот замечательные, которые вы можете на них все купить, все продать, они достаются только, они у вас будут. Будут только если вы поймете, как работают американские правила. А вот да, это страна, которая живет по правилам, это очень тяжело. А там не договоришься, вы привыкли в России договариваться, нет, это страна, в которой надо принимать правила, играть по ним, это очень серьезно. И вот эти люди, и вот эти люди, и вот эти там здания, это они на американских купюрах не просто так, это вот первое объяснение для совсем вот тупых, что это серьезно все. И в Советском Союзе, надо сказать, это понимали, когда на деньгах. Ну, кто был на советских деньгах? Во-первых, конечно, Ленин. Ленин, это не обсуждается. Вот. Очень интересно, что кто был на советских деньгах в 30-е годы? Был шахтер, был красноармеец, был летчик. Рубль 3-5. Четко совершенно, что нужно было. Что люди должны понимать, кто это. То, что вот кто у нас в приоритете. И неграмотному было понятно, вот рабочий с отбойным молотком, вот солдат с винтовкой, вот человек в шлемофоне, авиационном, да, в летном шлеме. Это серьезно. Потом уже в 60-е, когда появились вот эти вот роскошные 50 и 100-рублевые купюры, которых почти не было в обороте, и в них хранили, да, это были прям вот дорогие деньги, да, в СССР 100 рублей, огромная сумма зарплаты месячная. Вот, и там огромный портрет Ленина, Кремль, все серьезно, все надо понимать. Вообще, чем серьезнее государство относится, правительство относится к деньгам, тем оно показывает, что оно хочет сказать. Для меня, кстати, в свое время было таким открытием очень интересным. Естественно, в Советском Союзе был такой из французских писателей, был безумно популярен француз Антуан де Сент-Экзюпери. И там, значит, с ним очень так любопытно. Его переводили, он был из каждого утюга, там, что называется, песни. Песни про него пели. Вот, реально, была песня там, где фильм был, там повально знаменитый «Три тополя на Плющихе», да, и там красавица Татьяна Доронина поет вот песню, где, значит, ты когда летал, Экзюпери. То есть это знает такой народный прям писатель, все его знают. И я думал, конечно, так, про себя, что, ну, наверное, это вот бывали такие писатели в Советском Союзе, которых благодаря переводам в СССР знали лучше, чем их на родине, да? Джеймс Олдридж, англичанин, да, его никто не знал в Англии, а в Советском Союзе думали, что он большой английский писатель. Ну, и я так подозревал, что, конечно, Экзюпери повезло, что он здесь просто вот в Советском Союзе так моего знамени. А потом я увидел его портрет на купюре в 50 франков французской. И подумал, да, однако, наверное, да, не все так просто. Раз у француза его напечатали на 50-франковой купюре, значит, наверное, действительно известный писатель. Ну и пока уже потом во Франции я увидел, конечно, что это реально культ. И реально в каждом книжном магазине ты приходишь, там такая пирамидка из книг, и во всех форматах изданиях стоят книги Экзюпери, стоят на почетных местах. Это национальный бренд, национальный писатель. И француз его прекрасно знает. Если действительно популярен. Вот Дюма не знаю. Я вот книг Дюма не видел во французских магазинах, на французском уж плохо смотрел, но на глаза не попадались мне никакие там ни три мушкетера, ничего. А вот, хотя казалось бы, да, самый знаменитый французский писатель в России был, ну, в советское время, кажется, Александр Дюма, с его вот этим мушкетерским циклом. А вот, нет, вот Экзюпери полно. На деньгах. Поэтому, когда хотят провести, когда серьезное отношение к деньгам, то проводят там национальные конкурсы. Там, когда Норвегия меняла там дизайн купюры, то был национальный конкурс, за который там лучшие дизайнеры, лучшие художники бьются за то, чтобы изобразились, да. Купюры там каждый там объясняется весь там символизм, почему мы делаем ее так, почему она для нас так важна, потому что она у каждого будет в руках. По поводу евро, когда печатали евро, были сумасшедшие совершенно дискуссии, какими они должны быть, и в итоге пришли, что на евро должны быть изображены мосты, разнообразные мосты, потому что единая Европа мосты соединяют. То есть нужны были символы, которые будут отражать идею объединения. А что не отражает идею объединения лучше, чем мост, да? Сложнейшее архитектурное сооружение, да, благодаря которым там и начинается с Римского моста. Потому что именно вот эти вот римские акведуки, римские мосты, это было то, благодаря чему Рим тогда в значительной степени объединил тогдашнюю вот цивилизованную Европу. Мост потрясающий, потрясающе интересное сооружение. И до сих пор вот эти города там с названием там Брюкен, Брюгге, да, Понде, это мосты. То есть город у моста, это было очень, очень важно. Интересно. Я бы, кстати, тоже бы, на самом деле, была бы моя воля. Я бы на купюрах, если мы уж хотим подчеркивать какое-то единство, я бы, конечно, на купюрах рисовал бы мосты. В России есть красивые мосты, интересные. И, ну, было бы логично для меня, например, да, если изображать какие-то вот интересные вещи, это, конечно, мосты бы рисовал на деньгах. А то, что у нас купюры появляются как бы ниоткуда, и мы не очень понимаем, начинаются вот эти споры о том, что вот что там не так нарисовали, если бы разговор об этом был бы раньше, и можно же, никто же не мешал тому же там Центральному банку устроить обсуждение, устроить большой художественный конкурс, там выбор каких-нибудь там зданий, какой город мы хотим изобразить, что там должно быть сделано, нагрузить это символикой, превратить это в какой-то большой проект. Никто бы не мешал. Ну, слушайте, какие проблемы? Нет. Нет, ничего подобного. Вот сверху, да, вот вам расчетные знаки, вот вам расчетные знаки и пользуйтесь ими, да. И мне еще очень понравилось то, что на этих знаках они сделали вот этот вот QR-код. QR-код, который ведет на страницу центрального банка, на котором перечислены признаки подлинности купюр. То есть, чтобы ты мог вот по этому QR-коду, посмотрев на купюру, читать, правильно она или нет. Ну, как, какая-то очень странная идея, да, что вот мы здесь. Такая подлинность денег. Да. Ну, как мы знаем, если у нас предполагалось, что купюра в 500 рублей, купюра в 500 рублей должна была 25 лет назад, это должно было быть $100, ну, около этого. Сейчас эта купюра у нас $5, да, ну, вот в 20 раз. В 20 раз. Ну, и, соответственно, масштаб цен вырос еще больше. Так что деньги это серьезно. Я буду признателен, если вы вот у меня на канале «Деньги и писец», там стоит у меня идет опрос по поводу того, какие деньги хотели бы видеть. Ну, я буду почаще писать, хочу сделать на канале такой цикл «Лица на люди на деньгах», да, «Лица на деньгах». И уже сделал первый такой пост, который посвящен африканским деньгам, экуэле, валюте экваториальной Гвинеи, которую там замечательный был такой Франсис Нгема, неграмотный колдун, который стал, неграмотный сын колдуна, который стал президентом экваториальной Гвинеи. И вот он вопросы с управлением валютными запасами экваториальной Гвинеи он решил радикально. Он всю валюту приказал сначала свести к себе домой, которая была в стране, то есть с координированием Центрального банка, на свою виллу, а потом закопал ее в бамбуковой роще во дворе своего дома. Потом часть купюр сгнила, пропала. Вот. И вот с этого такого радикального человека, который подошел, управлял валютными запасами своей страны просто, он свез их к себе домой. И вот с него я начал этот цикл «Лица на деньгах». Вы можете написать мне, о каких персонажах, о каких людях, изображенных на купюрах разных стран, вы хотели бы прочесть. Это тоже будет интересно. Ну что же, коллеги, я очень признателен вам за то, что эти 40 минут вы провели со мной. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время сейчас эту поддержку оказать. А мы с вами увидимся через неделю. С вами был Дмитрий Прокофьев, программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Всего доброго.